Соціальна і психологічна підтримка. Спеціальний проєкт громадського радіо «Точки опори».
Ну и весь ближайший час, ну или почти час, то есть до 14:00 мы будем говорить о собственном деле, да? Но на самом деле в программе «Точки опоры» мы уже этим как бы не однажды занимались. Вот были такие у нас эфиры в январе, в конце января. И, собственно, прошлый наш эфир 25 марта, в прошлую субботу, мы тоже говорили о бизнесе, но мы тогда говорили о семейном бизнесе, преимущественно о семейном бизнесе ветеранов, которые возвращаются из зоны АТО и таким образом адаптируются к мирной жизни, а их семьи участвуют в этом и собственно, помогают в том числе и этой адаптации, ну и, в общем-то, экономическому росту собственному. Сегодня мы обозначили тему примерно так. Вы создали хороший, прекрасный, многим нравящийся стартап, и вот что дальше? Как не только удержаться на плаву, но и успешно развить собственное дело? Представляем наших гостей. Владимир Жирновой, бизнес-тренер, коуч, психолог и, кстати, переселенец из Крыма. Добрый день. И Александр Тищук, руководитель и владелец международной школы коучинга и менторинга, мастер-коуч Ukraine. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так понимаю, что вы те люди, которые могут дать вот как бы непосредственно практические рекомендации по открытию бизнеса. Хотя я, насколько, опять же, понимаю, рекомендации по открытию бизнеса – это тоже бизнес. Правильно?
Совершенно верно.
Вот давайте начнем с того, что такое вообще стартап. Очень модное сейчас слово, да? Ну, вот что-то, чем он отличается просто от какой-то, ну, вот хорошей там бизнес-идеи? Кто из вас начнет?
Ну, наверное, Владимир. Во-первых, вы правы сказать, что это модное слово, это раз. Во-вторых, стартап отличается от новой бизнес-идеи, то, что есть не просто то, что зародилось у меня, я хочу это реализовать, а есть некий план, план реализации, есть пошаговая деятельность, структура, и я могу уже что-то начинать делать в ближайшего времени. То есть, да, у меня есть не просто цель, не просто идея, у меня есть план реализации.
То есть стартап — это небольшой, ну, как бы бизнес-план уже в реализации своей бизнес-идеи,
да, правильно? Можно назвать это бизнес-планом, да. Но это идея нечто инновационное, нечто новое. Как правило, мы говорим сейчас о стартапах, очень популярно это что-то связано с IT-технологиями, ну, не только IT-технологиями, потому что это идея чего-то такого необычного, нового, то, что ранее рынок либо не знал, либо он не был широко востребован. То есть какая-то новый взгляд на что-то.
То есть, если мы говорим об открытии чебуречной, это не стартап?
Нет, это стартап, но если открытие чебуречной, и там будет какая-то новая интересная фишка.
Новый чебурек.
Новый чебурек, новой формы, нового вкуса, новой подачи. Вот это можно назвать уже тогда точно стартапом.
Ну, еще есть один, наверное, критерий стартапа от бизнеса. То, что
это говорит уже Александр.
Стартап может выставляться на продажу.
Да, да.
Ну, бизнес любой можно продать. В чем уникальность?
Я про инвесторов.
То есть имеется в виду еще до создания. Да. То есть это продажа вот самой идеи,
да,
скажем.
Вот, это показатель, да, того, что это стартап?
Это показатель от просто собственного дела. Вот чебуречная, ну, вряд ли она может быть стартапом. Вряд ли. Это просто
как пицца ветерана может.
Владимир разрешил.
Ну да, я разрешил.
Правильно, да? А я говорю, а пицца ветерана может?
Может.
Вот потому что
социальные проекты есть, стартапы, да.
И больше того, когда сейчас таких проектов уже немало, да, которые основывают вот ветераны АТО, но она была одним из первых. И тогда это было новое, это была новация.
Да, да. Сейчас вообще соединение социального чего-то с бизнес-идеей, вот это
востребовано,
и много стартапов на этой волне.
Это востребовано, это интересно, и потому что уже многие задумываются, ну, не только то, чтобы зарабатывать, а то, чтобы как-то еще помогать своему обществу, в котором мы живем. Поэтому это вот соединение бизнеса и социальной сферы, это и полезно, и нужно на сегодняшний день.
Хорошо.
Давайте мы вот что сделаем, напомним нашим слушателям, слушателям, что у нас проект интерактивный, да, и все желающие могут поучаствовать. Ну, если вам, конечно, есть что сказать по теме нашего разговора, или у наших гостей, да, спросить, задать им вопрос. 0800 750 490 0800 750 490 это телефон, наш студийный телефон как раз этого проекта «Точки опоры». Он бесплатный, то есть можно из любой точки Украины, как с мобильных, так и со стационарных телефонов звонить бесплатно. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору.
Да, и сразу вопрос. Вот идей в Украине всегда хватало. Люди креативные, и иногда хотелось бы, чтобы поменьше, может быть, где-то креативили, поспокойнее жилось бы. Может быть, я так думаю. Как определить? Вы, как эксперты, можете определить, какой стартап является перспективным? Ну, нужно, допустим, можете посоветовать инвесторам в него вкладываться? Или, увы, время его еще не пришло, скажем так.
Дело в том, что советовать здесь опасно. Речь-то идет о вложении денег, да, со стороны инвестора.
Ну, а перспективу-то можно как-то определить?
В любом случае, да, вот как бы специалист, ну вот для чего, да, есть бизнес-тренеры.
Mm-hmm. Консультанты.
Именно, и консультанты, mm-hmm. которые, вот я прихожу с идеей, да, а вы говорите, ой, ну, не, это не пойдет, только прогорите. А вот, mm-hmm.
Не совсем так. То есть, в принципе, может все пойти, если правильно к нему подойти. Поэтому если мы можем сделать очень глобальную ошибку, если какому-то человеку скажем, нет, мы считаем, что это не будет, это не работает, или наоборот, да, мы верим в тебя, это и работает, то это ошибка, по большому счету. А вот проработать детально план и посмотреть критическим взглядом на его составляющие, вот тогда любой план сработает. Другое дело, как дать рекомендации по инвестированию, да, в стартапы.
Но это я как пример привела, потому что как можно измерить перспективу? Ой, мне это нравится, это оценка перспективы, правильно?
Каждый по-своему, да.
Наверное, есть оценка цифр.
Оценка цифр, оценка эмоций, плюс возраст собственников стартапа тоже имеет значение.
А какое это имеет значение? Опять у нас по возрастному признаку.
Это влияет на решение.
Ну, скажем так, не то чтобы, понимаете...
На решение чье? Инвестора потенциального?
Ну, конечно. Если у ребят нет опыта, например, то это повлияет на решение.
Или, наоборот, слишком много уже опыта, или и они много. Вот сейчас уже на пенсию.
Сейчас уже вот-вот, да.
Ну, давайте, мы уже определили три критерия. Это, первое, цифры, насколько они интересны, насколько они будут понятны эти цифры.
А точка окупаемости еще,
точка окупаемости инвестиций, эмоции, возраст человека... Ну и, наверное, еще, ну, как бы не хотелось бы сказать, что внутренняя интуиция, а насколько этот продукт будет полезен дальше, то есть насколько он будет жить дальше, год, два, три, пять, будет ли он заинтересован другим поколением.
А вот это вот эмоции, это о чем вот сейчас было?
Ну, нравится, не нравится. Воодушевление.
Это же имеет значение, когда ты определяешь бизнес?
В бизнес-инкубаторах, допустим, это тоже, кстати, бизнесы, да, определенные, а стартаперы презентуют свой проект. То есть не просто подают бумажку, а им еще надо презентовать красиво.
Ну, поймите,
что делал Стив Джобс. Он красиво презентовал.
Дело в том, что если нет эмоций, если меня это не воодушевляет, если я этим не горю, там нет огоньков в глазах, то я не буду этим или заниматься, или инвестировать. И то же самое эмоции самого стартапера. Если мы видим, что он энтузиаст, что он готов, он рвет это.
Идти до конца,
то в него можно вкладывать. Если это просто хорошая идея, но меня она не зажигает, вряд ли какой-то инвестор в нее вложит деньги.
Но смотрите, но с другой стороны, да, понятно, что все люди, да, и как бы эмоции никуда не денешь. Но насколько должен соблюдаться баланс между эмоциями и какими-то объективными вещами. И вот все-таки есть ли эти объективные вещи? Потому что вот эта самая точка там самоокупаемости, это же тоже достаточно, ну, такая иллюзорная вещь. Это мы так рассчитываем. А может не пойти, да, и бизнес
может,
не окупится.
Ну, любой,
вот. И больше того, мы знаем примеры, ну, очень успешных компаний, там, Coca-Cola, которая когда-то решила сыграть на там, любви людей к экологичности и к здоровой пище сделала зеленую Кока-Колу, которая не продавалась, тем не менее.
Ну, давайте так, смотрите, все стартапы, если мы взяли Кока-Колу, все мировые, да, и какие-то идеи, они начинали с эмоций. Любовь Генри Форда к машине, которой еще не было. Да, это, любовь Стива Джобса к аппаратам, которых еще не было. Любовь Билл Гейтса...
Ну, то есть это мечта еще... в определенной
смысле. Это мечта, поэтому там есть эмоции. Конечно, да. И я, наверное, скажу, что вот если мы говорим о стартапах, они вложения в действующий бизнес. Это разные вещи, да? То в стартапах, наверное, эмоции и вот желание доказать, показать и сделать некую инновацию, это будет больше.
Ну, и команда должна быть вовлечена. То есть если один человек изобрел что-то, он должен привлечь команду. Без некого внутреннего убеждения он никого не привлечет. Просто.
А когда сейчас люди делают стартапы вот, в космические технологии, они понимают, что это еще будущее, но уже сегодня они работают с эмоциями, вкладывают это в большие деньги, вкладывают. Поэтому, наверное, в стартапах инновационных, наверное, эмоций должно быть, наверное, больше чуть-чуть, чем даже расчет.
Хотя все может оказаться...
Хотя, конечно, странно.
Хотя,
вот
конечно,
звучит,
это страшно.
Да, странно. А по-другому не может быть. Ну, давайте статистика, да, что нам говорит. 5% стартапов только из всего числа, они успешны.
Все вот остальное это риск. Это общая статистика или и по вашему опыту тоже?
Это,
вот к вам
общая.
Же стартаперы, да, обращаются к вам именно как к бизнес-тренерам, да, как вот вы, у вас есть какая-то специальная программа для них или нет?
Нет, у нас
программы как таковой нет специальной именно, но стартапер, который только готовится им стать, может обратиться для того, чтобы, ну, подготовиться психологически. Мы можем его подготовить, эмоционально можем подготовить, для того, чтобы он смело шел и продавал свой стартап.
Смотрите, Владимир, вы ведь не только бизнес-тренер, а еще и психолог.
Да.
А вот, опять же, в какой пропорции человеку, который задумал открыть свое дело, да, вот скреативил какую-то идею, нужно, ну, это вот к вопросу, наверное, опять же, об отношении, о соотношении эмоций и экономики. Вот насколько ему нужна именно, ну, вот, психологическая помощь какая-то? Ну, то есть, вот, когда к вам обращаются желающие открыть свой бизнес, вы действуете прежде всего как бизнесмен, ну, как бы, как... советчик в бизнесе или как психолог? Или тут не, опять тоже неразделимо?
Нет, от запроса. Понимаете, смотрите, во-первых, давайте так. Им не нужна психологическая помощь, нужна психологическая поддержка. Это немножко разные вещи.
Помощь потом нужна.
Возможно, будет нужна потом. А пока только психологическая поддержка. Потому что у людей, которые открывают какой-то бизнес, у них всегда есть страх. Ну, страх не получится. Страх о том, что кто-то меня не поддержит. Особенно иногда это бывает, когда не поддержат родственники, очень тяжело человек это переносит. Когда в кругу семьи. Ладно, мы открыли бизнес, мы пошли дальше, и бизнес по каким-то причинам начал падать, начал понижаться в своей динамике. И родственники начинают говорить, мы же тебе говорили, мы же тебе предупреждали. Это очень... То есть, опять же, не нужна... помощь, нужна поддержка на этом этапе. И поэтому люди обращаются, да, и мы работаем с эмоциями, работаем вот с мотивацией, с поддержкой, с утверждением. Ну и, конечно, прорабатываем еще и планы, механизмы, используем коучинг, используем инструменты коучинга для этого.
Я хочу напомнить просто нашим слушателям, что они могут включиться в наш разговор просто сейчас. Бесплатный телефон со стационарных и мобильных. 0800 750 490. 0800 750 490. А больше контактов на странице адреса помощи на нашем сайте громадскийрадио.орг.
Я хочу Александра спросить, вот ваша школа коучинга и менторинга, это стартап был или это просто бизнес?
И скорее это бизнес.
То есть вы учите других стартапам, но...
Инвесторов я не привлекал.
Ага, и в принципе, как бы, ну, ничего принципиально нового не изобрели, такой бизнес бывал уже до вас, правильно?
Да, безусловно.
А что такое менторинг? От слова ментор, который...
Ментор, наставник.
Как учитель.
Наставник, да? Человек, знающий определенные принципы, законы, которые он может передать своему подопечному.
Насколько ваш бизнес успешный? Вот, то есть,
Хороший вопрос. Да, чем мерять успех? И мы можем померить эмоциями, деньгами, да?
А вот моральное удовольствие, наверное, да, эмоциями.
Да, вот можно еще померить, мой бизнес можно померить количеством довольных клиентов.
Вот
я бы еще вот так. То есть три показателя.
Да.
Мои собственные эмоции и удовольствие, довольные
клиенты. Мы видим по выражению лица, что тут все хорошо.
Все нормально, да. Вот. Третье – деньги. Но деньги, знаете, такой показатель плавающий. Человек вряд ли довольствуется всегда каким-то уровнем. Хочется, конечно, больше. Но
на хлеб с маслом
бизнес,
хватает.
Да, бизнес как бы стабилен, успешен.
А вот вы, когда... его задумывали, да? Как долго, кстати, существует ваша школа?
С 2009 года.
То есть достаточно долго, да. 8-й год, да, уже?
Да.
Вы меняли как-то стратегию? Или нужно... Это, в принципе, уже совет как бы и желающим открыть бизнес, да? Вот вы выбрали стратегию. Нужно ее придерживаться или нужно быть гибким?
Обязательно гибким, потому что... Тот же маркетинг, он постоянно обновляется, меняется, и то, что вчера заинтересовало людей, сегодня может не работать.
Вам не кажется, что в некоторых случаях это противопоказано? Я знаю немало примеров в бизнесе, например, модном, поскольку женщина, наверное, мне в это ближе, когда вносились какие-то инновации и терялся общий стиль, и люди прекращали платить за бренд, например. Понимаете?
Понимаете,
в вашем бизнесе, здесь, может, это и не так?
Нужно быть гибким, не просто гибким ради гибкости, а реагировать на изменяющую ситуацию на рынке. То есть если рынок диктует, что нужно уже измениться, нужно измениться. Если рынок диктует, и мы замечаем первые признаки, и можем это обогнать, мы меняемся раньше. Если все хорошо получается, и мы просто экспериментируем, такие эксперименты иногда заканчиваются провалом. Хотя, опять же, экспериментировать нужно. Рынок развивается благодаря экспериментам. Та же та же одежда. Что-то не получилось, а ведь что-то получилось.
Например, слово «менторинг» в названии школы у нас год назад еще не было.
Ага.
То есть мы посчитали, что это тенденция. Да, что людям это надо, и добавили.
Что модные слова хорошо включать в
пусть
название.
Пусть будет модное,
да?
Но мы за этими словами видим смысл.
Смотрите, коучинг, да, понятно, это такой будет, может, провокативный несколько вопрос, что вот такие услуги психологов, тренеров, коучей, они, безусловно, претерпели серьезные изменения с началом войны. Вот
безусловно.
Как быстро вы на это отреагировали? Вот именно с точки зрения
бизнеса.
А
никак, мы были к этому готовы, потому что...
Вы знали, что будет война?
Нет, я имею в виду, были готовы к количеству клиентов. То есть вот этому скачку, именно с 2014 года пошел скачок во всех профессиях, которые занимаются там помощью или развитием людей.
Ну вот, например, ко мне многие обращались, и когда пошли первые переселенцы с Крыма, я с ними сначала работал, а потом пошли переселенцы...
Вы когда, кстати, переехали из Крыма?
Я переехал до всех событий.
До, да?
До всех событий. Но, к сожалению, после этих событий
я
не знаю, когда могу вернуться теперь свободно, да? То есть есть какие-то трудности, препятствия. Вот. Но когда пошла первая волна переселенцев с Крыма, потом с Донбасса и с Луганска, знаете, вот многие начали работать с эффектом травмы, надо людей убирать травму. Я предложил другой проект. Я предложил проект, что не нужно работать с травмой, а нужно работать с адаптацией. Вот. Потому что чем быстрее человеком адаптируем жизнь, тем быстрее он забудет то, что он потерял. Вот. Это тоже вот реакция на изменения. И мы работали в коучинговом формате, работали и помогали им адаптироваться к новой жизни, к новым условиям, к новому стилю жизни, виду жизни. И были свои результаты хорошие.
Да, но мы были готовы именно, я хотел уточнить, мы занимались собственным развитием для того, чтобы потом вот в таких ситуациях смело помогать и уверенно помогать людям.
Ну вот вы сказали 5%, да, успешных стартапов. Ну,
да, есть такая статистика. Да.
Может быть, скажем, в каком-то традиционном бизнесе, наверное, эта цифра чуть выше, да? Ну, как бы вот тех, кто начинает бизнес, но не называет это стартапом, да, то, наверное, успеха больше.
Есть мировая статистика, это в литературе, вот в любой, есть 20%, вернее, 80% закрывается в первые 5 лет. Это еще лет 10 назад эта статистика была. Я думаю, сейчас она...
Иными словами, хуже. За первые 5 лет существования бизнеса сохраняется только 20%.
Только 20%. Да? За следующие 5 еще 20 только сохраняется.
Подождите, а что, это не зависит это от бизнеса экономической среды в той или иной стране? Нет, то есть это показатель...
Это зависит от стратегии, от плана, от способности...
От продукта.
Секундочку, то есть вы хотите сказать, что коррупция в Украине бум. Не влияет на закрытие?
Влияет,
там еще, на
не
что?
Сама коррупция, влияние идет на психологию. Да, бизнесмена, который не выдерживает, например.
Поймите, что...
А на экономические показатели разве не влияет коррупция?
Конечно,
тоже
конечно.
Влияет. Но если человеку больше, чем его прибыль, приходится отдавать на взятки, он закроется.
Угу. Ну давайте так, наша школа...
Это же есть стратегия? Продумывание стратегии.
Смотрите, мой бизнес в это время больше стал зарабатывать, больше стал процветать. То есть не потому, что в стране проблемы, а потому что, знаете, вот правильно говорит Александр, это подготовленность человека к этим проблемам. Если человек умеет зарабатывать в любой стране мира, он заработает в любой стране мира и построит свой бизнес. Легко обвинять всех и вся, что у нас плохая ситуация, поэтому у нас нет ситуации для бизнеса. Но сегодня одни банкроты, другие развиваются. Почему? Потому что одни более подготовлены, используют какие-то инструменты, модели. Некоторые занимаются тем, что пытаются плакать,
думаю,
жаловаться.
Думаю, что с такой позиции лучше пока не браться открывать что-то.
Что если не получится, да.
А вот, кстати говоря, по вашему опыту, часто ли встречаются случаи, когда вот человек что-то придумывает, да? И вроде бы оно, не так уж плохо идет, оно, какой-то результат, вот то, о чем мы говорили, на хлеб с маслом ему хватает. Но он сам при этом разочарован в результате, и он бросает это. Есть такие примеры?
Полно. Они входят как раз вот в ту статистику,
вот
когда
эти
8, бизнесы закрываются.
Из этих 80% конечно. Большая часть это вот таких, да?
Неадекватные ожидания, не просмотрели все.
Хорошо.
Вот в Америке, например, извините, да, в работе вот с коучем индивидуальной переход от найма, специалист по найму к бизнесу, стать бизнесменом, длится 2 года. Это только 2 года работы с коучем по трансформации какой-то.
Подготовить его другое мышление.
Вот можем мы сформулировать там несколько ключевых советов стартаперам, чтобы они не разочаровались, да? Или если уже разочаровались, вот как из этого...
Значит, бич.
Да, да.
Бич всех разочарований — это ожидания. Это не мои слова,
да, повышенные
это
ожидания,
зен-буддизм,
да? Завышенные.
И так далее. Да. Угу. Сделайте адекватными ожидания, наберитесь терпения, и все будет нормально. То есть не будет разочарований. Молодежь, которая открывает бизнес, они на кого смотрят? На примеры себе подобных, которые там стали миллионерами там, в 22 года. Для них это как эталон. И это плохо, потому что ожидания...
Потому что сразу... все миллионерами в 22 не станут.
100%.
И даже
конечно,
в 50 не все станут миллионерами.
Нет. Это надо изучать все, это надо подходить рационально к этому, здраво.
Я скажу даже более, не просто ожидания, а сделать поэтапно, какие у меня ожидания на первый год, на 3 года, ожидания на 5 лет, чтобы понимать, что я могу каждый год померить. То есть прошел год, где я сейчас, что я добился сейчас за этот год. Прошло 3 года, где сейчас я и что я добился. И вот тут соотносить те ожидания, которые у меня были, и те по факту, что получились. И проработать себя. Но Александр прав, что, к сожалению, сегодня у нас открываются молодыми ребятами бизнеса, и все хотят, приходят ко мне запрос, я хочу за год стать миллионером. То есть, смотрите, опять же...
А вы ему и я хочу.
А я вам скажу, когда будешь, поделись. То есть, смотрите, это первое, это ожидание. Второе, наверное, то, что нужно сделать, это проработать пошаговое действие. И не на первый год пошаговое действие, а заглянуть немножко дальше.
Риски.
Риски просчитать на год, на 3, на 5.
В том числе экономические, внешнеэкономические.
Политические. Социальные, все риски просчитать.
А вы считаете, прям вот можно вот сесть и просчитать риски на несколько лет?
Нужно.
То есть вы говорите о более
вариативности. У нас правительству это не удается, да?
Нет, подождите, вы говорите вот, а что будет, если так? А вариант А, вариант Б,
конечно,
вариант В,
конечно.
Вот это все?
3 варианта, как минимум, да.
А если апокалипсис наступит, да, вариант... Это
вариант 4 будет.
Опять же, таки цель открытия бизнеса. Тут еще это прорабатывается. Если вот просто вложить немножко и заработать и уйти, Окей, не вопрос. Можно не смотреть на 5 лет там, и так далее. Но если там серьезный, такой стабильный какой-то, да, бизнес, который можно по наследству оставить.
Или длительный проект какой-нибудь.
Или длительный проект. О, ну тогда все надо предусматривать.
Смотрите, мы удивляемся, год, два, три. Недавно в статье прочитал, что японский менеджмент сейчас планирует на 300 лет вперед. На 300.
Японцы умеют планировать. Нет,
давайте цифры. Позиция на 300 лет.
Но я бы на самом деле не преувеличивал как бы ценности такого планирования. Потому что через 300 лет точно будет не так, как они сегодня предусматривают.
А дело не в том...
Дело в подходе, что я могу заглянуть немножко дальше, чем сегодня. А, к сожалению, мы пытаемся сегодня посмотреть, вот, а что будет завтра. Завтра непонятно, что будет с нашей страной, поэтому давайте планировать на месяц вперед. А посмотрите, мы не планировали войну сколько? 4 года, да? Что она будет 3 года идет. Мы думали, ну, месяц, 2-3, она сколько идет уже. И мы не знаем, сколько она еще будет идти. А надо как-то продолжать жить, расти детей, открывать бизнесы, как-то радоваться надо продолжать. И вот это вот неумение планировать, это бич нашего бизнеса. И бич многих молодых людей, неумение планировать. Планировать свои эмоции, планировать свои отношения, планировать свои действия.
Я понимаю, о чем вы говорите, но сейчас наш разговор немножко напоминает беседу на Патриарших прудах, понимаешь?
Ага.
Когда, помните, Воланд говорил, как человек может управлять Вселенной, если он собой управить не может? Ну, блин, да, я понимаю, о чем вы говорите, как коуч. Ну, реально, жизнь немножко,
это,
мне кажется,
это, другая. Давайте, это духовная позиция.
Да нет, это очень прагматичная позиция, потому что Аннушка может разлить масло.
Да, человек смертен, и он внезапно смертен.
Но он что сказал? Надо управлять тем, хотя бы, как он сказал, можно управлять тем, что знаешь... И мы говорим за знания, то есть приобретите знания сначала, и у вас получится управлять.
Не оторваны от жизни, у нас есть семьи, есть дети, и у меня большая семья, и мы планируем еще детей.
Не сомневаемся.
Есть позиция, я хочу планировать, или я хочу не замечать ничего вокруг.
Плыть по течению.
К
сожалению, вот вы сказали, что ваш бизнес более успешным стал, но таких примеров, к сожалению, в нашей стране сейчас меньшинство, из-за экономического кризиса, кстати говоря.
Эта статистика всегда была. Вне зависимости от ситуации.
То, о чем вы говорите, да, но тем не менее, наверное же, все-таки общая экономическая ситуация тоже влияет, да, но, скажем, если у людей больше денег уходит на коммуналку, то, скажем, на развлечения уже меньше остается, понимаете?
Не так. Смотрите, давайте так, пройдемся по всем заведениям, ресторанам, заведениям отдыха, аквапаркам, там людей, количество
не стало.
Не стало меньше.
Может, наоборот. Чем хуже ситуация, тем больше...
Возле всех торговых центров количество машин и парковок увеличилось.
Что количество, импортных автомобилей, проданных, уменьшилось точно.
Если мы говорим о классе D-Ulana, если мы говорим о классе C-класса, то они увеличились в этом году.
Дело в том, что они общую статистику, к сожалению, на нее не так влияют, как D-Ulana.
Но бизнес-то не умер.
Понизились
показатели.
Знаю дилерские конторы, автоконторы, которые закрылись.
И такое, конечно, есть.
Почему они не предусмотрели ничего? Давайте возьмем 2006 год и 2007. Когда, не зарабатывал только ленивый, по-моему. И как расшвыривались этими деньгами. А подумать, вот как, готовь сани летом, да?
Во что вложить их,
подумайте,
да, для дальнейших.
А если вдруг что-то? Успеха. Ну, посмотрите историю, изучайте историю кризисов там и так далее.
Хочу напомнить, что у нас в гостях Владимир Жирновой, бизнес-тренер, коуч, психолог, переселенец из Крыма, выходец из Крыма, то есть переселенец не в связи с аннексией, а до того еще. И Александр Тищук, руководитель, владелец международной школы коучинга и менторинга Master Coach Ukraine. Ну и программа «Точки опоры» продолжается.
Соціальна і психологічна підтримка. Спеціальний проєкт громадського радіо «Точки опори».
к наушникам.
И вот смотрите, мы говорили с вами как раз о разных вариантах, хотя бы об этих 80%, да, которые там закрываются в первые 5 лет. Наверное, есть еще отдельная статистика о том, что закрывается в первые месяцы. У нас есть репортаж из Харькова от нашего корреспондента Светланы Гуренко. Это история двух переселенцев, решивших начать свое дело. Наверное, это стартапом нельзя называть, это достаточно традиционное дело, но не сразу добившихся успеха. И вот, то есть, как они на этот неуспех реагировали, послушайте.
До Харкова Платон Борода та Сергій Свірідов приїхали на початку 2015 року. Згодом дізнались про можливість розпочати власну справу через гранти. Друзі захопились ідеєю та подались на навчання. Про створення кав'ярні вони мріяли ще у Донецьку. Тож вирішили писати бізнес-план на відкриття вуличної точки, розповідає Платон Бородатий.
Ми хотіли мобільну кофейню, але казалось, що зробити тендер на мобільну кофейню в принципі невозможно. Ну, то есть сделать тендер на машину в пределах нашего бюджета бэушную вообще невозможно. Ну, мы в итоге решили, что сделаем велорикшу.
С первыми труднощами зіткнулись, коли шукали каву машину.
Ну, получается, выиграли 60 тысяч гривен. При покупке вещей там свыше 20 тысяч нужно делать тендер. А сделать тендер на вещи, которых как бы в принципе немного, то есть на велокофейне такие, или на велосипеды, и на велорикше трудно. Ну, и плюс столкнулись с таким пониманием, что многие люди в Харькове работают по черной бухгалтерии. То есть, когда ты просишь, можете, пожалуйста, дать счет фактуру, фактически на тебя смотрят косо, мол, а ты что из налогового, зачем тебе счет фактуры, ничего мы подписывать не будем, официальных документов никаких не будем, все.
В своєму бізнес-плані хлопці пропустились помилки, яка ще довго не дозволяла приносити прибуток. Молоді підприємці вирішили, щоб кав'ярня на колесах була екологічно чиста.
Відказалися від балонного обладнання, вирішили працювати від електричества, від розетки. Такий підхід взагалі нас дуже сильно ізолював. Тобто ми були дуже сильно підв'язані до розетки, до електричества, а це значить, що вибрати будь-яке місце і стати просто займатися бізнесом у нас вже не було можливості. Шевченковський ісполком ходили, ми ходили в центральний ісполком, спілкувалися з председателями. Нас, ну не то чтобы послали, нам культурно объяснили, что больше всего хотелось просто попасть в ботсад, в скверик. Нам культурно объяснили, что мы там никому не нужны и что, собственно говоря, ребята, не тратите свое время. Сережа ходил по всем инстанциям, получал разрешение от налоговой, регистрация КВЕДов, разрешение на торговлю.
Часом хлопці таки відшукали місце в одному з парків, де є велике скупчення людей і розетка.
В итоге нашли мы человека, который председатель в этом парке Юрьева. Пришли мы туда. Ну, конечно, в Украине не обошлось без коррупции. Он говорит, да, ладно, давайте. Но если вы хотите там размещаться, сделайте доброе что-то для города. Но хоть для города, хоть не для вас, это приятно. Что в итоге мы там на недюжую сумму посадили цветов. Но самое обидное, что когда мы пришли, подключились к указанному месту розетка. Это было там, кафе называлось Сим-Сим. Там владелец кафе Роман. Нам сказал, что как бы розетка вообще-то, в общем-то, моя. И парень этот, которому вы цветы посадили, никакого отношения сюда вообще не имеет.
Нарешті кав'ярня запрацювала. Варто сказати, важила вона з кавомашиною 150 кілограмів. І хлопці самотужки товкали її до парку. Відстань сягала більше 10 кілометрів. Не пропрацювала кав'ярня просто неба і місяця, як Харковом пройшовся буровій.
У кофейні зверху стояв тен, він як парус працював. Подув вітер, і це все как бы перевернулося. Воно на колесах покатилось, з нього слетіла кофемашина, розбилась кофеварка, розбилась колба, все попадало, все розвалилось там. Все промокло. Мы там купили кучу чая, куча сахарных стиков. Это все расходники, но они стоят денег. Ну, что, мы ее собрали, очистили, купили недостающие детали, которые разбились, поставили ее обратно.
А в серпні хлопці дізнались про ще одну можливість для розвитку, взяли участь для отримання гранту. Тепер молоді підприємці розраховували вже на 200 тисяч гривень. Проект передбачав і створення нових робочих місць. Від ідеї з кав'ярною вони не відмовились, лише забажали, щоб вона була в приміщенні.
Якби це був перший опит ведення такого бізнесу, ми не знали ніяких підводних камней, ми наткнулись на всі із них, просто от на всі. Уверен, что если бы мне была возможность там или нам была возможность попробовать это еще раз, сейчас бы этот процесс занял там месяц, максимум два. Ну, как бы для первого разу это было дико тяжело.
Досвід, який Платон з Сергієм отримали від першого бізнесу, використовують для створення другого. Не дивлячись на те, що хлопці отримали майже на чверть менше від очікуваного, кав'ярня відкрилась. Вже місяць вона працює в центрі Харкова. Життя підкидає власникам еспресо-бару «Крафт» проблеми, немов випробовує їх. Але вони лише загартовуються та їх долають. В планах переселенців подальше вдосконалення свого бізнесу. Залучати клієнтів молоді підприємці планують за допомогою культурних заходів у кав'ярні. Світлана Гуренко, Громадське радіо, Харків.
И вот у нас в гостях два бизнес-тренера, Владимир Жирновой и Александр Тищук. Давайте прокомментируем этот материал, если можно. То есть это, как по мне, такая яркая иллюстрация, что на успех бизнеса, кроме вот нашего личного отношения, да, влияет очень сильно и как бы общественно-экономическая ситуация, да, ну, мягко говоря, вот наличие коррупции и так далее, там теневые схемы, ну и просто вот природные силы могут на это повлиять.
Ну, давайте так, это хороший пример, и, по крайней мере, пока я слушал, я насчитал четыре...
Это Владимир говорит.
Я насчитал четыре основных ошибки, которые парни сделали. Четыре ошибки. А потом,
называйте.
А потом говорит, почему у нас не получилось. И один большой плюс. Начнем с ошибок. То есть первая ошибка, то, что не надо играть с государством.
То есть, по его правилам.
По его правилам, по правилам государства. Не надо играть с государством. Нужно открыть ФОП, как минимум, да, можно сделать. Нужно подумать о инвестиции, свои деньги, деньги партнера, деньги друзей, деньги и так далее. Конечно, все рассчитывают на тендеры, а потом тендер — это играть с государством, по правилам государства. Чем больше мы играем с государством, тем государство нам больше мешает.
Поэтому, это у нас так или это везде?
Это везде так. Чем меньше мы играем с государством, тем больше защищаем свой бизнес. Вторая ошибка. Сами ребята сказали, мы сделали столько ошибок, сколько можно было сделать. Мы ничего не просчитали.
Мы не знали, ключевое слово.
Если бы мы знали, да, то пойдите к коучу, поработайте с специалистом, потратите на это время, деньги, но просчитайте все риски. Все риски. Хотя бы 80% этих рисков будет уже меньше последствий. Третья ошибка. Подул ветер, и ветер дует не раз в год в Харькове, как минимум, и даже не раз в тысячи лет.
Не всегда ураган бывает.
Не всегда ураган бывает, но подумать инженерные конструкции — это опять те же риски просчитать. Да, те же риски. И четвертое, что ошибка, наверное, первая ошибка, как у нас вообще в стране открывают бизнес. Я прохожу по улице, я вижу, что есть 4 кофемашины, 5. Говорю, вау, какой классный бизнес.
Надо поставить шестую.
Да?
Она уже не работает.
Я вижу 4 магазина. Вау, надо открыть 7 магазин. И так мы открываем бизнес. Мы не думаем о новом, о технологичном, о что-то инновационном. А просто видим, что раз у пятерых стоит кофемашина, значит, они шестая будет прибыльная.
Слушайте, это же просто у нас сейчас...
Штатное мышление.
Я не знаю, в чем дело, но вы заметили? Ну, да, вы, конечно, заметили, что в Киеве, например, не знаю, как в других городах, здесь точно, целые улицы стоматологов, целые улицы турагентств.
100%.
Аптеки — это вообще кварталы аптек, а иногда хлебушка купить.
А я вам поделюсь одним опытом. Ко мне пришел один парень, по кофемашинам, мне это очень близко тема, пришел парень говорит, я хочу открыть кофемашину. И что вы можете сделать? Что вы можете порекомендовать мне сделать?
Вы говорите, рекомендую вам этого не делать.
Нет, я так никогда не говорю. Первое, что мы сделали, мы нашли с ним способ проверить, вообще выгодный или не выход. Мы вместе поискали, пообщались, нашли способ. И такое было принято решение. Я пойду и поговорю с ребятами, которые там торгуют, и которые уже эту кухню прошли уже, скажем так. Он пришел, говорит, нет, это невыгодно. Я пообщался с тремя, и я понял, что мне это неинтересно. Но когда мы не общаемся, а просто визуально стоит очередь, люди пьют кофе. Ну, значит, это классно. Я думаю, что парни совершили такую самую ошибку. Они открыли бизнес, который они думали, что это прибыльный бизнес. Они думают, что это прибыльный бизнес. Смотрите, 4 ошибки. Если бы их не совершить, наверное, бы у парней была другая ситуация. Но есть один плюс. Они не сломались.
Они приобрели опыт. Сын ошибок трудно.
Они приобрели опыт. Они, скорее всего, уже в следующий раз делают что-то по-другому. Они открыли больше новый бизнес, расширенный бизнес. И главное, что они психологически не сломались. Это огромный большой плюс.
Но я еще один плюс увидел. Это огромная любовь к кофе.
Наверное.
Вот почему-то они вот
это
именно
вот та самая эмоциональная бьют составляющая,
в одну точку.
Да?
Да, вот настолько видно им это эмоционально близко, нравится, что не сдались, и вот эта любовь.
Это хорошо. Я вам скажу, что какие-то классические кофейни, которые есть давным-давно в Киеве, которые тоже то открываются, то закрываются там, но многие на самом деле давно, там с конца 90-х работают, там не хочу просто рекламировать там конкретные торговые марки, смотрите, а вот у них тоже ведь чувствуется, вот когда ты заходишь в это заведение, какое-то трепетное отношение, да, вот они делают там кофе там по-турецки, по-бразильски, по-австрийски, там по-венски, да, и так далее. И вот и придумывать что-то новое, то есть это же привлекает.
Ну да, не факт, что это сильно прибыльно. То есть, может быть, просто хозяева, ну как, вот, в удовольствие им, да, они этим живут.
В будущем, может быть, они все-таки рассчитывают на прибыль, что с помощью этого они, может быть, больше людей
привлекут. Не знаю,
да,
посмотрите, допустим, Starbucks не ушел с рынка Украины. Хотя у них опыта...
Поймите, сколько? Что иногда нам визуально кажется, что если ресторан большой, ну, образно, кофейня большая, да, если посетитель, то это прибыльный бизнес. Мы не знаем расходную часть этого бизнеса, и мы не знаем, насколько финансово владелец выиграл. Но его, правильно, его любовь, его энтузиазм, его это мое детище, он его не бросает, потому что это ну, платное хобби.
А можно, вот смотрите, хобби. Когда говорим мы о бизнесе, о стартапах, все время звучит слово «новое», «новые инновации» и так далее. Можно такое представить себе, что это что-то вот, ну, должно быть просто технологически новое. А на самом деле, ну, насколько я знаю, довольно успешные бизнесы, которые предлагают то, что было, ну, например, отдыхать в условиях, в которых люди жили 200 лет назад. Угу. И вот, это тоже
новое.
Стартап.
Это тоже новое. Ну, это тоже
на сегодня это новое. Смотрите, опять же, вот недавно тоже...
Необычное, скажем так, эксклюзивное. Зимное,
вот в той же Японии вычитал, да, в одной статье было, вычитал, что сделали кафе, и в кафе сделали уголок для сна. Знаете, такой
у них
отдых.
Есть отель-библиотека даже.
А вот вчера я на Фейсбуке увидел объявление, ребята, где можно спокойно почитать. Угу. Раньше были библиотеки, да? То есть, знаете, то, что было раньше, оно возвращается в новой идее уже, в новой форме.
В Украине тоже вот эти вот креативные пространства, да вот такие, да. Как бы не кафе, а вот...
как они называются?
Антикафе.
Посмотрите, вот, да.
Вот есть антикафе,
мы называем новым что? Не просто... Сейчас тяжело что-то новое вообще придумать. Это первое.
Ну, не зря говорят, что новое — это хорошо забытое старое.
Правильно, возврат старого — это какое-то обновление или синтез. Я вот помню бизнес такой, вот если мы про кафе заговорили, бар, там, где продают джинсы. То есть вот такой необычный синтез, и это классно было.
Это
и
как
стильно.
Бы американский, наверное, это салон.
Ну, что-то
такой,
да, вот такое вот.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что если у вас есть какая-то вот своя история или есть вопросы к нашим гостям, вы можете позвонить нам по бесплатному телефону 0800 750 490. Бесплатный он и со стационарных, и с мобильных номеров по всей Украине. И задать этот вопрос или рассказать свою историю. Но поскольку вот у нас в основном передатчики стоят на востоке страны, большая часть, я хочу у вас спросить, есть какие-то вот сейчас особенности, да, к открытию бизнеса вот в тех краях? Я, конечно, не говорю о бизнесе там прям на линии разграничения, хотя и такой даже есть, потому что, ну, как бы кушать хочется везде.
Ну, тяжело ответить на этот вопрос, потому что давно я не был в тех регионах, я лично. Угу. Вот,
ну, в принципе, поэтому... вот, да, ну, вот
я
такие
думаю, что,
условия кризиса.
Все, что связано, извините, опять с эмоциями, все, что принесет какую-то радость, отдохновение, не развлечение, а вот что-то такое вот приятное, да, те же продукты какие-то очень, ну, там, яркие, например, вот. Мне кажется, вот с этим. Или услуги
на
какие-то.
На самом деле мы об этом не говорим, но ведь масса нелегального бизнеса уже существует и прекрасно процветает. В 2014-м заработали капиталы, люди, которые вывозили людей из городов. Ну, понимаете,
это
сейчас
тоже бизнес,
например,
конечно, на войне всегда заработают.
Маркетанты всю жизнь сопровождали войска. Это же огромные деньги.
Да,
но
да.
Уж позитивных эмоций это как-то...
Ну, мы говорим,
простите,
за белые бизнесы, да, не за черные, а именно
и
за белые.
И за такой большой бизнес мы говорим, да, за точный бизнес. Наверное, вот рекомендация первая — это не открывать бизнес с настроением уныния, как вынужденная мера. А такой бизнес не будет иметь энергии. А вот открывать бизнес... тот, который мне нравится, не спрашивает такое выражение. Сделать...
Который приносит пользу какую-то.
Пользу. То есть у тебя есть хобби, возьми хобби, из хобби сделай бизнес и подумай, как он будет помогать другим людям. Да, то есть вот и тогда, когда ты воодушевлен, когда у тебя есть энергия, когда тебе нравится, и пойдет поток финансов. Потом надо правильно его спланировать, этот поток финансов. Но когда ты строишь бизнес из принуждения, потому что надо выжить, я не думаю, что это самая хорошая мотивация.
А еще важно, наверное, все-таки хороших советчиков найти. Вот,
обязательно. Ну, знания.
Да. И я к чему веду, что мы уже приближаемся к финалу нашей программы. У нас есть еще один записанный материал. Материал нашего корреспондента Катерины Кадр. Она попыталась сделать такой обзор лучших учебных программ для ветеранов АТО и переселенцев как раз вот по открытию собственного бизнеса. Давайте послушаем.
Громадське радіо зібрало актуальні програми для ветеранів АТО та переселенців, спрямовані на відкриття власної справи. На сьогодні у суспільстві є запит на проведення тренінгів для ветеранів АТО, їх родин, волонтерів та переселенців, які б дали базові навики для відкриття та ведення власної справи. Відтак, Тернопільська бізнес-школа реалізує проєкт «Бізнес-курс для ветеранів. Започаткування власної справи». Про це громадському радіо розповіла Наталія Лагоцька, менеджерка проєкту. Також вона зазначила, що наразі тренінги уже розпочалися, але згодом відбуватиметься новий набір. За новинами проєкту слідкуйте на сайті школи.
До викладання залучені в більшому випадку самі практикуючі підприємці, які фактично є одними із також ініціаторів взагалі проведення такого курсу. Кожен з них виступає або ж у ролі тренера, або в ролі ментора. Фактично результатом ми бачимо все ж таки такого курсу, це не просто пройдені модулі навчання, а це прогрес у відкритті власної справи. Зараз у нас стабільно навчається більше 20 ветеранів, просто ну кожен з них це життя, там може там десь запускати якісь модулі, але десь в середньому ми виходимо на цифру ну приблизно в районі десь 23 людей, напевно, так от приблизно. Так, можна стежити за новинами і можна бачити по тих публікаціях, які ми робимо в себе на сторінці, в Фейсбуці можемо бачити, як відбувається програма, і далі ми будемо доповнювати це вже відповідно відгуками слухачів, щоб ну, було зрозуміло і нам, і іншим людям, які слідкують за цим процесом, що це дійсно ну, ефективно, і дуже сподіваюся на те, що зможемо ділитися історіями успіху.
Натомість Setfund запрошує учасників АТО, переселенців та волонтерів на безкоштовні семінари, спрямовані на розвиток підприємницької діяльності. Координаторка проєкту Євгенія Павлюк розповіла про блоки семінарів. Також вона зазначила, що записатися на семінар можливо через сторінку організації у Facebook.
У нас іде бізнес-обучення, розбите по блокам. Перший блок – це організація. Це потрібно для того, щоб організувати бізнес. Така все. Например, как определить портрет своего клиента и вообще кто твой клиент. Ну, это вот в организационной. Вот, или как посчитать бюджет, например, на открытии. Вот, второй блок у нас психологический, потому что раньше не занимались бизнесом, у них нет уверенности, ну, это достаточно новая сфера деятельности. И следующий блок у нас финансовая грамотность. Сейчас мы запускаем вторую часть проекта. У нас уже с больших семинаров собралась малая группа, которые начали свои проекты, там, благодаря нам, у которых были проекты, но они были в таком зачаточном варианте, они уже сейчас стартанули, и теперь мы с ними будем работать. У нас следующая тема – это идет работа в интернете.
Центр зайнятості вільних людей у Києві реалізує проєкт «Бізклаб» – навчання підприємництву для переселенців, ветеранів АТО та їхніх сімей. Проєкт постійно діючий. Невдовзі організатори планують набір на четверту хвилю. Про це громадському радіо розповіла координаторка проєкту Віра Лебедєва. Також вона зазначила, що за новинами проєкту можна стежити на сторінці у Facebook.
Ми пропонуємо щотижневну програму обучення, консультації юристів, маркетологів і пропонуємо краш-тест пройти. Это возможность протестировать свою идею на живучесть, да, насколько она может быть адекватно сейчас рынком воспринята. Все это суммарно занимает примерно 3-4 месяца. И вот мы выпустили буквально там, пару недель назад, это у нас был третий выпуск уже. На данный момент пока не ведется набор. Программа в основном мы не делаем то на волонтерских началах, то делаем под гранты. Ну, то есть, когда есть возможность оплачивать тренеров, помещения и консультации. Вот. Ну, пока думаем, как будет следующий четвертый набор у нас проводиться. Это сейчас в Киеве постоянно действующий проект, а в Мариуполе у нас был пилот. Но поскольку наша целевая аудитория, как я уже озвучила, это в основном переселенцы, ветераны, то члены их семей, то мы поняли, что ну, в Мариуполе достаточно много конкуренции у нас в этом деле. с крупными донорскими организациями, которые предлагают не просто обучение, а еще и гранты.
Громадське радіо продовжує відслідковувати проекти, спрямовані на допомогу у започаткуванні власної справи для ветеранів АТО, їх сімей та переселенців. Нову підбірку невдовзі чекайте на наших хвилях. Слухайте, думайте.
Это были рекомендации нашего корреспондента, а у школы у нас в студии Владимир Жирновой, бизнес-тренер, коуч и психолог, и Александр Тищук, руководитель и владелец международной школы коучинга и менторинга. То как вас-то найти можно? Вы же тоже консультируете и этим зарабатываете на жизнь. Говорите.
Ну, да. А возможно, скажем, переселенцев и ветеранов вы и бесплатно консультируетесь? Нет?
Смотрите, вопрос не вопрос бесплатно, там хорошие социальные проекты, все, опять же такие, как больше психологические. Мы больше нацелены на результат. Вот если бы была гарантия, что они берут, не знаю, ветерана и доводят до открытия бизнеса успешного, это да.
А вы так делаете прям?
А мы можем так делать. Только есть одно маленькое «но». За бесплатно ничего не получается. И вопрос не только в деньгах. Человек может что-то и другое делать.
Понятно, надо вкладывать что-то.
Понимаете,
надо что-то вкладывать.
Оно обесценивается. Когда
не успеете назвать, как вас найти.
Есть сайт школы в интернете.
Мастер-коуч
Украин. Мастер-коуч Украин.
Просто вбиваете в Google и находите ваш сайт.
Все, спасибо
вам большое. Владимир Жирновой, Александр Тищук были в гостях у программы «Точки опоры», у проекта, который выходит в рамках программы Киев-Донбасс.